И снова Даугавпилс, наша радиоэкскурсия здесь, в музее Марка Ротко. И, как на прошлой неделе нам сказал уже директор, действительно очень многое в начале весны календарной свершилось. А именно, как минимум о трех выставках сегодня вкратце расскажем, ну, для того, чтобы наши слушатели знали, что смотреть. А поскольку мы не телевидение, а радио, задача у нас наисложнейшая. Для того, чтобы рассказать об этих важных выставках, я пригласила куратора. Прошу, представьтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Айверс Барановский, куратор выставок и экспозиции в Ротко музее.
Когда мы заходим в музей Марка Ротко, направо, в правое крыло, нас встречает сразу какое-то золото просто, сусальное золото. Теплые тона, цвет где-то вдали. Что-то такое, что можно рассматривать и рассматривать. В отличие от того левого крыла, где серый цвет главенствует и как бы задает тон и моду, здесь наоборот – тепло, ярко, разнообразно. Ты совершенно не представляешь себе и предметы, и полотна. Какие-то удивительные условия здесь жизни искусства. Какова идея и что мы видим, собственно, вокруг?
Это персональная выставка художницы Франческо Кирке. Называется «Бастион». И вот здесь мы сейчас пройдем через три таких символических зала, которые художница составила, то есть можно сказать, вот специально для этих выставочных мест. То есть это выставка полностью создана для Ротко музея.
Давайте напомним, что это такое за здание. Именно это специально построенное фортификационное строение. Здесь у нас есть ядра, здесь у нас есть какие-то флаги, с которыми шли в бой. Здесь у нас есть то, что подверглось уже, наверное, обстрелу. Что-то немножечко обгорело, какая-то золотая рама. Здесь очень театрально.
Очень театрально, да. Ну, Франческо Кирке, она, конечно, мастер постмодерна. И в этой выставке она тоже совмещает свои работы с репродукциями своих работ и объектами, это ядра.
То есть под ноги нужно смотреть, когда в зал зайдешь, правда?
Конечно. Ну, тут, наверное, все довольно четко освещено, все понятно, где что находится. Но если начать о идее самой выставки, то есть «Бастион», художница и делает вот эту выставку как свой бастион и как такое защитное место, где ее искусство защищено, где она может говорить о своих ценностях. И это вот такие три зала, три символических зала, где начинаем мы с такого очень яркого золота, с флагами, как бы идем в бой, этот вот зал славы, который очень так пафосно начинаем, идя в бой, пафос славы, пафос каких-то достижений. Но, конечно, в это все видно, что закрадывается вот такая переменная, то есть что-то видно, что это изменчиво, это не все постоянно. И поэтому мы можем идти в следующий зал.
И мы идем. И,
вот следующий зал называется «Госпиталь». Это тоже отсылка и на такое внутреннее переживание, конечно, и на конкретно физический госпиталь, который находится здесь, в Даугавпилсской крепости.
Здесь, кстати, красный цвет начинает на нас давить. Такой красный, какого цвета наша кровь.
Ну, конечно, и все холсты, они тоже еще из, мы можем как-то интуитивно понять эти перебинтовки. Но что же является вот тем, что в госпитале может назвать «Ди даешь аспекс», «Healing power». Ну, то, что дает сил, это, ну, для художника это его же искусство. И вот эти носилки, которые мы здесь видим с репродукциями других работ художницы, то есть мы, наверное, через вот такие объекты мы видим и другие работы художницы Франчески Кирке.
То есть она разговаривает сама с собой, делает эти цитаты, отсылки, и совсем не боится, что, ну, тут-то вообще совершенно другой стиль, и вообще тут цветочки, и вообще тут какие-то хиппи, не знаю, настроения, наверное, и цвета, и стилек, и все это намешано. То есть действительно это бастион, и там внутри тоже случается диалог самой художницы со своим прошлым творчеством, оно никуда не уходит.
Оно никуда не уходит, и оно является тем, что, ну, как и в госпитале, как то, что дает сил на выздоровление. И, ну, вот это художественные способы, это и есть то, как она, ну, себя складывает обратно, в принципе. А работа, конечно, она мастер, я бы сказал, один из таких огромнейших латвийских художников, которая, конечно, в техническом смысле, ну, никак не ограничена, и вот репродукции работ, которые мы видим на носилках и на флагах, это мы видим вот этот крайне реалистические фигуры, перемешанные с такими мультяшными какими-то элементами. Это, конечно, все ее творчество, которое мы можем видеть в других выставках.
Да, кстати, насчет других выставок. Мы-то здесь пока открываем Франческу Кирке, такую разную, говорящую самой с собой, и говорящую о самом строении, о самом здании, или, я бы сказала, о целом комплексе зданий, где находится музей Марка Ротко. Но здесь будет еще что-то особенное, ведь Франческа действительно в последнее время очень активна, и мы слышим это имя, и мы восхищаемся ее идеями. Еще один зал, здесь красные задники и серое в основном превалируют на этих красных стенах.
Ну вот и мы наконец-то перешли в третий зал, который Франческа назвала «Раненые пейзажи». Ну и это как такой символический переход от военных побед, от поражений к тому, к чему же это все приводит.
А что остается,
что,
да?
Что остается в итоге? В итоге остаются вот эти раненые пейзажи.
Да, разбитые дома, разбитые, в общем, сами пейзажи, да?
Да. И с этой какой-то такой очень красной тишиной и остается вот это послевкусие, что же по итогу остается у нас. Вот этот хаос, который нам наверняка надо не забыть, что он может вот такой вот появиться.
А можно ли задать детский вопрос по поводу ядер? Ядра-то ведь они же не настоящие, наверное, они, наверное, какие-то керамические. Из чего сделаны ядра?
Ядра – это из гипса и покрашены акрилом. Так что, ну, конечно, это не...
Ну, то есть надо с ними быть очень аккуратными, они бьющиеся ядра.
Ну да, конечно.
Ну, на самом деле здесь можно провести очень много времени, потому что воспринимаем мы не только цвет, не только руку мастера, фактуры, какие-то неожиданные сюрпризы на полотнах. Это просто можно рассматривать довольно долго. А у нас-то времени не так много. Мы с вами задумали рассказать в одной программе, ну хотя бы так приблизительно, описать три выставки, которые сейчас проходят в этом крыле. Так что отправляемся в следующий зал.
Тогда, значит, идем в следующий зал, в следующую выставку. И следующая выставка – это «Ротко Made in Latvia». Это проект, который мы создали еще в прошлом году, когда праздновали свое десятилетие. Ну, получилось так, что в то время был период, когда у нас не было оригиналов работ Марка Ротко, но мы ожидали, что вот семья на десятилетие наконец-то их привезет обратно. И опять-таки так получилось, что в театре Дайлас спектакль Ротко получил главный приз в Латвии, то есть Спелмани Нактсбалва, как лучший спектакль. И, ну, что-то хотел совместить как-то это все. Вот, и получился такой проект, где мы предложили авторам, художникам сделать репродукции, как бы отсылаясь на вот сам спектакль, который тоже говорит о подлинности, о фейках, о том, что же является вот истинное искусство.
И... Ну, с другой стороны, можно же сказать и вспомнить о том, что вообще, чтобы стать художником, нужно очень много подражать другим великим, нужно на них учиться. Это как, наверное, в музыке. Ты должен слушать других, ты должен учить свое ухо, не только руки. И здесь у нас такое небольшое, ну что ли, привет в то другое крыло, где мы видим оригиналы, и это такая игра. А здесь мы видим некоторые работы, которые как раз-таки являются копиями тех оригиналов, на которые можно посмотреть. По-моему, замечательная игра.
Конечно, репродукция других авторов – это является одним из таких учебных заданий всегда у всех. всех, но так же, как и, ну, что-то отобразить, это всегда так же, как что-то сыграть, но не всегда же люди сразу играют свои произведения или, ну, то есть, сразу же пишут свои стихи, перед этим все-таки какая-то база есть. Но,
это такой трамплин, да?
То есть, вот в этом проекте мы и предложили, ну, я бы сказал, наверное, самым значимым художникам, нынешним латвийским художникам, делать копии на те работы, которые будут у нас в Ротко-центре.
Получается, это такое, ну, скажем, эта история не ученическая, не студенческая, это другая история. А вот художники, когда вы им предложили эту идею, может быть, кто-то вообще-то обиделся и сказал, а зачем, я ведь не Марк Ротко, а зачем, у меня есть свои работы. Или наоборот, включилось это любопытство, а может, действительно, да это полезно, наверное, вообще-то. С одной стороны, ведь этот путь и исследовательский для художника. Нужно узнать, какой период, как чувствовал себя, о чем думал Марк Ротко. Это такая отдельная задача, вообще-то, может быть, которая отвлекает от собственного творчества. Я не знаю, что говорили художники?
Ну, художникам, конечно, было очень интересно работать в том смысле, что у них была только дигитальная копия работы, потому что, ну, оригинал они еще не могли увидеть. Они еще не были в Латвии оригинальными. Работы. Поэтому это, конечно, очень странная работа, когда, ну, работаешь просто с какой-то копией, представляя себе, как же эта работа может выглядеть в естественной среде. Ну и поэтому, конечно, авторы интерпретировали это уже в своем стиле, в своей манере. Но это, конечно, это латвийские мастера, которые могут, ну, то есть, которые не ограничены в своих возможностях, я бы сказал. Ну и поэтому мы видим, что, ну, например, Алексейс Наумовс, он, конечно, по своему цвету, по своему
да, это сразу, видно.
Это сразу видно, что это все-таки Алексейс Наумовс. Или Ритумс Иванос, который по своему стилю делает эти работы. Или же Сандра Стрейла, которая с этой же работы играется и ее же включает в другую работу из выставочного цикла о непроизошедших выставках. Франческа Кирке тоже вроде как делает копию, но потом понимает, что, ну, не может она просто ограничиться одной копией и делает диптих, где как бы выбирает вот эти цвета, вытаскивает эссенцию, какая могла бы быть ее интерпретация на классическую работу Марка Ротко.
И здесь игра, точно.
И, конечно, получается так, что вот у нас этот первый этаж, он как бы обрамляется вот работами Ротко, вот с одной стороны оригиналы, и, наконец-то, вот после года эти работы, после выставки в музее Дайлас, они сейчас в Ротко-музее.
А мы тем временем вышли из зала на первом этаже и поднимаемся на второй этаж. И с радостью и с поздравлениями к нашему художнику сейчас посмотрим, что там у Коровина, что за идея. Вот откроем дверь и увидим.
Да, ну название выставки «Умрем вместе». Как сам художник говорил, что, ну, наверное, не столь важно умереть, чем вместе.
Ну, это как в сказках. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Вот это как раз об этом долгом счастье совместного проживания.
Это, возможно, и об этом, но больше, наверное, это просто ограничивая какое-то время, которое два человека провели рядом, которые провели вместе. А вот то, что умереть вместе, чтобы не было просто какого-то, то есть вот третьего пункта отсчета, что вот посмотреть со стороны, то есть вот чтобы один смотрел, что вот он вот так пережил потом, чтобы не было вот этого времени до и времени потом. А мы просто смотрим на вот это одно время, один отрезок времени, который люди провели вместе. Это может быть пара, то есть муж, жена, или там муж, или, ну, там друзья какие-то.
Человек и кошка.
Ну, наверное, не совсем все-таки это больше о человеческих отношениях. И поэтому мы можем видеть вот две стороны, две комнаты. Одна более убрана, одна не настолько убрана. можно в одной отсылке на вторую комнату. И все эти...
Скажем, миниатюрные работы, которые составляют такую мозаику, такую, тоже мне хочется сказать, игру для зрителя. Mm-hmm. Рассмотри, подойди, пойми, вот когда нас двое в одном пространстве, и картины, они как будто по две, на каждого по одной точно есть.
Они по две, и они тоже отсылаются, как бы, мы вот стоим сейчас в холле в центре, и тут как такие два кармана выставочных пространства, одна напротив другого. И сами композиции, они так и составлены, что они еще и отсылаются одна на другую. Вот на одной стороне один человек жил, на другой стороне другой человек. И вот как же они там проводили время летом? Вот летом где-то был домик какой-то, и там дерево возле домика, а там его нету. И вот эти маленькие нюансы, которые там вроде как поменяются, что-то вот этот маленький-маленький нюанс поменяется, и сразу немного вроде как иначе вид этот, все немного иначе кажется.
Ну, то есть вот эта игра «Найди отличие», что-то здесь тоже есть для зрителя. Ну, и вот главное, коровинские маленькие форматы. Каким-то вот уникальным образом ему неинтересно брать огромные холсты, даже выше своего роста, и туда погружаться. Он, наоборот, как будто откапывает какую-то норку, и там вот туда закладывает свой секретик. Вот для меня Коровин такой.
Ну, примерно так оно, ну, наверняка оно так и есть, так и воспринимается. Ну, наверное, он очень разно воспринимается тоже. Но то, что сам автор говорит о своих работах, что главное – это ощущение вот этого художественного, ну, художественное ощущение, это не столь вот этот большой формат, но и в самых обыденных вещах есть такая, ну, присущие ценности и присущие вот то, что мы чувствуем. И эти чувства, они же всегда с нами, они, ну, вот этот дом возле моря где-то или просто на поле, или там вот есть этот, там это дерево, или его срубили уже. То есть вот у нас две картины маленькие, тут, ну, значит, домик с этим деревом, а тут он без дерева. Вот что-то случилось. Это. Или он так долго рос, ну, или так быстро вырос посередине, или его срубили, или, может быть, там был какой-то там прошлась какая-то буря, и вот его снесло. И вот эти маленькие-маленькие отличия, есть какие-то нюансы, которые мы можем вот так идти и просто вот его же почерком написанные подписи под работами читать и вот искать эти маленькие-маленькие различия.
И знаете, есть еще такое впечатление, может, вы со мной согласитесь, когда мы идем мимо этих небольших работ, словно кадры меняются. И такая получается даже вот как бы мультяшка. Иногда дети так играют, берут блокнот, и можно на краешке листа что-то нарисовать, и меняется, получается мультяшечка, если вот там страниц 30. И здесь тоже вот есть это движение происходящего. Какая-то документальная лента идет, какой-то фестивальный фильм. И что-то происходит. Здесь есть движение, потому что очень много маленьких кадров. У меня вот такое ощущение, несмотря на то, что большие-большие стены и миниатюрные работы.
Ну, наверное, есть такое ощущение, может такое ощущение получиться, потому что, вправду, работ вроде как их очень много, но они настолько маленькие, что их вроде как можно их пробежать и быстро увидеть все сразу, а можно к каждому все-таки подойти, открыть эту маленькую заметку и вот прочитать, что же в этой заметке, что же это такое, вот эта какая-то кровать и на ней две подушки. И даже мы изначально даже не можем понять, что это кровать и две подушки. Ну, вот,
Автор нам подсказывает.
Автор немного подсказывает, и ты понимаешь, что, вот здесь они не так ровно поставлены, тут что-то немного
здесь
поменялось.
Здесь один полежал, да, а здесь другой полежал, у каждого же своя посадочка.
Да, наверное.
Потому что здесь живут двое, это идея, это концепция выставки.
Вот, и что же вот есть, что же произошло тут между, что же произошло между
этими? Ну, тут уж пусть фантазируют, придумывают эту историю. Может, и все хорошо было, я надеюсь.
Ну, наверняка.
Ну, борьбы на подушках не было, это точно. Нужно отметить, что когда мы заходим в этот зал, на самом деле большой же очень выставочный зал, большая персональная выставка, Мы прямо явный намек или отсылку вот эту театральную получаем от автора. Ребята, здесь действительно о жизни людей. Здесь вот стоит просто сушилка для белья, и там кто-то что-то даже там не донес, уронил. Все это такое живое, как будто люди, которых здесь пока вот на этих небольших картинах мы не видим, но они там где-то присутствуют. Вот они просто вышли на минутку куда-то выбить ковер, да, во двор. Ну, вот, наверное, такое ощущение есть.
Очень хорошо, уловили это ощущение. Примерно так автор и тоже рассказывает о своих работах, что это и есть вот эта повседневность какая-то, которую мы просто вот смотрим сейчас без такого большого пафоса, огромных форматов, но именно вот пройдя по комнатам и посмотреть вот одна комната напротив другой, как же, чем они отличались.
И приятно, что комнаты действительно автор наполняет реальными такими инсталляциями. Вот мы сейчас зашли в мастерскую художника, здесь все, естественно, грязно, как и положено. Здесь есть тюбики с красками, какие-то еще, может быть, не как бы дорисованные работы, и этот стол такой грубый, заляпанный, кисти художника. И понятно, что, наверное, вся эта история о нем, о художнике, это его история.
Ну, это не конкретно о нем, но, конечно, художник сам, он ведь тоже неотъемлемая часть своих работ, поэтому это и о нем, это и не о нем, это вот, например, работа о том, как куст перемещается через дорогу. Вот он, этот куст перемещается потихоньку. Ну и вот эти, если мы сравниваем тут две комнаты, то, значит, вот на одной стороне, ну, наверняка жил не художник, то есть рабочего стола нет, на второй стороне, значит, художник. Тут, значит, выпитая бутылка красного вина, там белого вина. И вот такие вот нюансы, которые мы можем посмотреть. И чем же наполнена вот эта повседневность? Опять-таки, мы можем искать эти маленькие-маленькие надписи рукой самого же автора. Вот, например, у этого человека есть сын. Можем посмотреть тогда, значит, в другую комнату, а что же там? А есть ли там сын или дочь, или вообще есть ли там дети? Есть ли там вообще напоминания о них?
Я вообще подумала, знаете что? Эта вся игра очень похожа на пазл. Но такой пазл, в котором нет определенного одного рисунка, которого нужно достичь, вот этого на обложке. Какой-то Эйфелевой башни одной нет. Здесь каждый может сложить свою историю. Но это действительно пазлы. Они играют друг с другом, немножечко как домино, что ли, такие парные вещи. И немножечко театра. Вот эти все инсталляции, эти все намеки, эти стулья, по-моему, в пионерских лагерях такие вот были раньше. Потертые стулья, выпитые бутылки вина. Это значит, ну, и праздники есть какие-то в жизни, а может, с горя, кто ж его знает. Звучащая музыка уже в следующем зале. Это все такие маленькие секунды, мгновения нашей жизни. Они такие вроде бы неприметные, не яркие. Здесь не увидишь ярких красок. Все такое нежное очень. Маленькое как будто. Но вот так и проходит наша жизнь, как эти кадры. И да, как хорошо, если она проходит с человеком, который рядом, которому можно постирать белье, в конце концов. Я очень как-то прочувствовала эту выставку, хотя еще совсем не успела разглядеть мелкие детали. Сам художник был со-куратором, это его идея вот в таких огромных пространствах поселить маленькие работы и создать вот это впечатление быта.
Сам художник множество раз посещал Ротко-центр, конечно, и вот когда приготавливали выставку, тогда он сам и расставлял работы, то есть, ну, это именно инсталляция самого художника.
Какое было ваше первое впечатление? Все-таки вы сам куратор разных выставок, вы привыкли видеть со стороны и управлять процессом. Как вам эта идея?
Я все-таки доверился самому художнику, все-таки я видел множество других его выставок и знаю, как это выглядит, поэтому, конечно, большое, огромнейшее спасибо Ильяне Вейнберге, которая была куратором его выставки, ну и, наверное, с ней мы больше общались о логистических вопросах, таких, ну, вопросах логистики.
В этом смысле тоже не было особых сложностей, работы маленькие,
Ну, вроде как работы маленькие, но все-таки все перевести надо, и это зато их много. Ну и, конечно, есть еще элементы инсталляции, которые тоже все-таки надо поместить, надо осветить, надо, ну, то есть достойным образом показать. Ну и, конечно, это уже, когда сам автор приехал, то есть они с куратором провели, наверное, неделю здесь в общей сложности, приготавливая эту выставку, и, как сказать, я очень,
и все получилось,
я очень доволен их результатом, да.
Но мы продвигаемся, нас притягивает к этой сушилке для белья. Вот вроде бы такая же штука есть у каждого, у кого-то даже по две в больших семьях.
Конечно.
И как
они
можно...
ломаются, они там ломаются.
Да, вот да, целые все. Истории. Эти да. струны ломаются, отваливаются. И вот как может обыкновенный предмет, совершенно, я бы сказала, мещанский предмет, простой-препростой, стать частью такой отличной выставки, так нас направлять к мысли, к идее художника? Как это просто?
Ну, наверное, это и есть вот эта игра с обыденностью, с простотой, с тем, что не должно всегда быть... только что-то пафосное. Ведь вся жизнь, она и есть такие маленькие кадры обыденной жизни, в которой мы замечаем маленькие детали, которые нас и наполняют. И вот эта вешалка, она и есть такая самая обыденная вещь, которая, наверное, даже... и делает вот этот эффект, что ты понимаешь, что тут не надо думать, что тут мы увидим какие-то церковные мотивы или что-то такое. Нет, тут будет
тут
самая
обыденность. Будет ничего сложного,
будет,
да.
Самая обыденность.
Более того, мы же даже, знаете что, вот я подумала, мы же можем понять, то есть почувствовать это движение. Одно полотенце-то упало, значит, был сильный ветер. Это тоже такая проблема для хозяек.
Вот. Ну, или просто как-то закинуто так, несмотря куда закинули, и вот оно упало.
Не, вот не, у нас не разные истории.
Да, вот не получилось там повесить хорошо, или там, не знаю, кошка пробежала и вот задела.
Да, и действительно, вот когда мы с вами разговариваем, мимо прошел человек и пошел ветер. Так все оживает. Большое спасибо за эту выставку и, конечно, огромный привет нашему господину Коровину. Спасибо за то, что художник, такой мастер, умеет говорить о простом, умеет говорить просто о людях и умеет замечать маленькие моменты с такой нежностью и с такой искренностью.
Да, спасибо. Конечно, передам привет, да.
Ну, а мы отправляемся в музей Марка Ротко, где очень много разных имен, разных экспозиций. Здесь очень уютно и можно провести много часов в процессе разговора с художниками. Спасибо вам огромное.
Спасибо.